Ник Горькавый. Островитянка. Том 3. Возвращение островитянки. Книга 2. Горизонт событий. Глава 14. Заплатить смертью за бессмертие.
Что ты хочешь, Феб?
Хочу спросить, почему ты меня избегаешь, Дзинтара?
А почему я должна бежать тебе навстречу, Феб? Мы слишком разные люди, и пора это тебе понять, как это сделала я. Я уже не так молода, чтобы терпеть твои выходки.
Ты должна признать, что ты ничьи выходки не можешь терпеть.
Я не богиня, а простая принцесса. Мне нужен муж, с которым я буду ужинать дома, а не каждый день в новом ресторане. Вокруг тебя вьется слишком много смазливых девиц, вокруг тебя слишком много шума, и ты не любишь детей.
О, опять! Дети — это конец молодой жизни, это огромный воз обязанностей и проблем.
А я хочу ребенка, даже двух. Я найду себе нормального мужа и через год сотворю мальчика, а потом создам девочку. Или, наоборот, сначала девочку, а потом мальчика. Я еще не решила. Но то, что это произойдет, совершенно точно. И закончим на этом разговор. Продолжай наслаждаться жизнью и не звони мне больше.
Я так понимаю, чтобы не мешать тебе готовиться к будущему материнству?
Правильно понимаешь.
От разговоров с тобой скиснет даже слоновье молоко. Раскрасневшаяся Дзинтара с досадой выключила экран и подошла к окну. Куб биоинститута был окружен зеленой, хорошо подстриженной лужайкой, на которой росли 49 огромных сосен. 30 деревьев образовывали спиральный узор, а еще 19 были расставлены внутри узора таким таинственным образом, словно составляли закодированные послания. Среди молодых сотрудников биоинститута велись многолетние споры о его раскодировке. Но Дзинтара никакого внимания красивому загадочному пейзажу не уделила. Она сердито размышляла о Фебе, человеке, который так много значил для нее, но никак не сочетался с размеренной семейной жизнью. А ведь она действительно уже не молода. Если Феб все еще чувствует себя мальчишкой, то Дзинтара давно... Огромный автобус с черными стеклами подрулил к проходной института, хорошо видно из кабинета. Охранник подошел к автобусу и вдруг нелепо взмахнул руками и упал. В следующую секунду автобус рванулся вперед и протаранил ворота. Дзинтара мгновенно сообразила и крикнула киберсекретарю: «Вызывай полицию, на нас напали». И тут же за окном мелькнула тень летящего катера, и стекло перед лицом Дзинтары лопнуло на миллион осколков. Пока принцесса выбегала из кабинета, она успела краем глаза заметить черную фигуру в разбитом окне.
«Они собираются захватить главный компьютер», — мелькнуло в голове Дзинтары. «Надо выиграть время».
И принцесса во весь дух помчалась по коридору. На главном компьютере биоинститута данные всех научных центров северных династий собирались в единую математическую модель человеческого организма, созданную для анализа его омоложения. Благодаря совместным усилиям северных и энергичной поддержке династии Гринвич, команда Дзинтары была очень близка к тому, чтобы процесс омоложения стал полным и многократным. Это означало практическое бессмертие. Южные отставали в этой гонке умов, и ближайшее будущее грозило им катастрофическим поражением. Это понимали и северные, и южные. Поэтому главный компьютер биоинститута был установлен в зале, похожем на огромный сейф, который всегда был наглухо закрыт, за исключением рабочих часов, когда возле него работала небольшая группа исследователей. Взломать главный компьютер дистанционно было невозможно, потому что он не был включен в сеть, и средства переноса информации на него не давали никаких шансов хакерам южных. Возле биоинститута расквартировали дополнительную сотню вооруженных охранников, но этого оказалось мало для устрашения южных. Поставленные перед очевидностью своего краха, они решились на отчаянный штурм биоинститута средь бела дня. Дзинтра слышал автоматные очереди и выстрелы из корабельных пушек. Выходит, у нападающих не катер, а целый крейсер. Но принцесса бежала в самое пекло стрельбы. Ей нужно было убедиться, что зал с главным компьютером прочно закрыт. Это позволит выиграть время для прибытия подкрепления или полицейских. Боковая дверь, ведущая в коридор из внутреннего сада института, вылетела из проема, выбитая огненной волной взрыва. Коридор впереди Дзинтеры стал непроходимым. Они везде. Принцесса резко повернула в ближайший холл и прыгнула в открытый лифт. Надо попробовать проникнуть в зал главного компьютера через цокольный этаж. Там есть винтовая лестница аварийного выхода из зала. В цоколе пока было тихо. Дзинтера взбежала по крутой лестнице, спотыкаясь на непривычно высоких ступенях, и остановилась перед бронированным люком. Главный компьютер сам узнал Дзинтеру и сказал: «У нас неприятности, в зале стреляют». Дзинтера резким движением руки, не жалея сжатого кулака, разбила стекло аварийного ящика и выхватила из него парализатор. Перевела его в режим безусловного паралича, из которого жертву вывести может только квалифицированный медик, и выдохнула: «Открывай». Все оказалось хуже, чем ожидала Дзинтера. Боя уже не было. На глазах принцессы последний охранник получил автоматную очередь в шею и, заливаясь кровью, рухнул на пол поверх других тел. Среди убитых и раненых Дзинтера с ужасом увидела главного генетика института Даяну Смолуховскую и других ученых, работавших с главным компьютером. Они оборонялись вместе с охранниками биоинститута, и сейчас белые халаты и темно-зеленые комбинезоны униформы были одинаково забрызганы кровью. Нападающие стреляли из самого варварского и эффективного оружия ближнего боя — автоматов, которые электромагнитным полем выбрасывали струю крупной картечи, узкую или широкую, в зависимости от жестокой задачи автоматчика. Многочисленная картечь разрывала тела даже хорошо защищенных солдат-охранников, проникая через места, не закрытые гибкой броней, через шею, лицо или запястье. Главный компьютер уже задраил все входы, что вели в его зал, но центральная дверь была открыта, и Дзинтера сразу поняла, почему. На пороге зала лежали охранник института в темно-зеленой форме и нападавший в черной одежде. Судя по количеству крови вокруг их тел, охранник был убит. Нападавший был просто парализован, потому что вся охрана биоинститута была вооружена несмертельным оружием, о чем враги, очевидно, знали, иначе они не были бы так безрассудно смелы. Боясь причинить вред людям, лежащим на пороге, главный компьютер не опускал тяжелую плиту, блокирующую главный вход, чем и собирались воспользоваться люди в черном, осторожно заглядывающие в зал. Предводитель группы уже был уверен в победе и собирался выстрелить в направлении вожделенного компьютера замораживающим электромагнитным полем, которое остановило бы всю оборонительную активность искусственного мозга, но тут самого предводителя остановил выстрел парализатора в лицо. «Закрыть главный вход!» — яростно крикнула высокая красивая женщина. Она появилась в зале в последний момент, как черт из табакерки. Подчиняясь беспощадному приказу человека, плита толщиной почти в полметра быстро двинулась вниз. Нападавшие взвыли, видя, как от них ускользает почти завоеванная победа, и мстительно открыли ураганный огонь из картечных автоматов и лазерных пистолетов, целясь в быстро уменьшающийся проем дверей. Металлическая плита достигла распростертых на полу тел, но даже не замедлила свое движение. Раздался ужасающий хруст, который вызвал содрогание у всех, кто его слышал. Но Дзинтера уже ничего не могла слышать. Отделенная от врагов толстой металлической стеной, она лежала на полу. Лицо принцессы было немилосердно рассечено рикошетом лазерного луча. Многочисленные картечины изуродовали ее тело, пробив грудную клетку и живот и оторвав пальцы на левой руке, такой красивой еще мгновение назад. Главный компьютер не уступал в эмоциональности Робби и сокрушенно оценивал вероятность выживание принцессы как незначительную. Спецбригада полицейских уже вступила в бой с напавшими на биоинститут, но продолжительность сопротивления преступников компьютер не мог спрогнозировать. Успеют ли машины скорой помощи, следующие во втором эшелоне полицейских сил, спасти Дзинтеру и еще восьмерых раненых, лежащих в компьютерном зале? Их судьба должна была решиться в ближайшие несколько минут. Состояние троих раненых компьютер оценил как критическое, подал сигнал тревоги с сообщением о положении людей в зале и терпеливо ждал. Машинная психология разумных компьютеров была еще не настолько развита, чтобы можно было сказать, какие мысли возникали у главного компьютера биоинститута, когда он наблюдал смертельную схватку людей вокруг секрета бессмертия, который хранился в его киберпамяти. Но то, что за секрет бессмертия люди платят своими жизнями, было очевидно любому разумному существу. Феб смотрел на экран, с которого исчезла рассерженная Дзинтера, и энергично ругался. «Почему она меня не понимает?» Не успел он успокоиться, как его киберсекретарь Дженни сказала: «Массовые нападения на биоинститут, Дзинтера в опасности». Феб, не рассуждая, кинулся на стартовую площадку. Он мчался на своем катере в биоинститут, съедаемый черной тревогой, и вспоминал, что именно так же когда-то летела Дзинтера спасать его после взрыва в Шрёдингере, и тоже, наверное, страшно переживала, что он умрет там, на площади, не дождавшись помощи. Феб взвыл от внутренней боли и нажал на рычаг газа, хотя тот и так был выжат до упора. Наконец показалось хорошо знакомое здание института, и Феб заложил такой вираж к стоянке, что сработали аварийные амортизаторы кресла. Выпрыгнув из катера, он подбежал к полицейскому, что командовал операцией. — Почему вы не освобождаете институт, офицер? В компьютерном центре 8 раненых, 3 тяжело, и они вот-вот умрут. — Я знаю! — крикнул сердитый коп. — У меня здесь только легко вооруженные бойцы. Мы штурмовали 2 раза, у нас самих 4 раненых. Одному моему человеку чуть не оторвал руку по плечо. И полицейский кивнул на лежащий на земле бронекостюм. Тот был рассечен на плече и залит кровью. У мерзавца, который засел в коридоре возле компьютерного центра, кумулятивные пули. Я не могу посылать своих людей на убой. Пошлите роботов. Вон они лежат. Офицер ткнул рукой в направлении 3 дымящихся куч металлолома возле здания. У этого стрелка есть снаряды всех сортов. Я жду прибытия тяжелого броневика. Неожиданно вмешалась Дженни. Доктор Йерен в компьютерном центре необратимо умер. Сердцебиение остановилось 6 минут назад. — Надо что-то делать! — вскинулся Феб. — Они там умирают. Ранена принцесса Дзинтера, моя жена! Прогнозируемое время остановки дыхания у принцессы Дзинтеры — 4 минуты, — сказала Дженни. Феб превратился в какой-то могучий вихрь. Он оттолкнул офицера и бросился к своему катеру, крича на ходу Дженни. — Можно пробить крышу коридора катером! — Дженни ответила. — Да, на скорости 80 км/ч, но от такого удара пилот погибнет, а баки взорвутся. Офицер бежал рядом с Фебом и кричал. — Гражданским запрещен доступ в зону обстрела! Феб не обращал на него внимания. Он одновременно командовал Дженни слить все горючее катера, оставив только на взлет, надевал окровавленный бронекостюм того раненого полицейского, хватал медицинских киберов, которые толпились за полицейскими кордонами, и, рыча от напряжения, бросал их один за другим в кабину катера. К моменту, когда из баков с ревом вырвался белый кислородно-водородный фонтан, Феб успел загрузить в катер 4 длинных цилиндра медкиберов и оказаться в кресле пилота. Дженни сказала, принцесса Дзинтера перестала дышать. В этот момент офицер на свою голову сделал еще одну попытку остановить Феба и как кегля отлетел к машине скорой помощи. Феб одним движением задраил кабину и врубил двигатели так, что стоящие вокруг люди шарахнулись в стороны. Дженни отметил, вероятность вашего выживания при таком падении составляет меньше 50%. «Заткнись, милая Дженни, и рассчитай мне высоту!» Феб набрал по альтиметру нужное значение, завис над той частью коридора, откуда стрелял засевший боевик, и выключил двигатели. Машина замерла и рухнула вниз. Несколько секунд невесомости, и страшный удар в днище выбил из Феба все дыхание. И отважный бог солнца провалился в темноту. Полицейские увидели, как падающая машина стремительно набрала скорость, врезалась в крышу биоинститута и пробила ее, выбросив тучу пыли и обломков. Автомат боевика, который все это время постреливал, замолчал. Какой-то сержант на удачу послал оставшегося робота, и тот спокойно добрался до главного входа. Тогда полицейские ринулись за роботом без всякой команды. Их слишком потрясло зрелище смертника, который протаранил на катере бетонные перекрытия, чтобы спасти свою жену. Феб пришел в себя. Вокруг был хаос обломков. — Сколько осталось? — прохрипел Феб. — 2 минуты до необратимой смерти принцессы. Феб словно выпил живой воды. Он столкнул с себя крупные куски бетона и вывалился из кабины разбитого катера в такой же разбитый коридор. Левая нога подогнулась, сломанная в 2 местах, и Феб упал. Несмотря на постоянные уколы аптечки бронекостюма, он едва не терял сознание от боли, но подтянулся на руках к заднему сиденью и встал на здоровую ногу. Феб схватил цилиндр кибера, выбросил его из кабины и приказал: «Иди в центр, спасай Дзинтеру! Дженни, открой ему двери!» Но лежащий на полу медкибер сказал: «Ходовая часть разбита, передвигаться не могу». «И тебя угораздило ноги сломать!» — возмущенно закричал Феб, физически ощущая, как убегают последние секунды жизни Дзинтеры. Он неистовым усилием вывалил 2-го, а потом и 3-го кибера. 4-го трогать смысла не было, он был похож на смятую пивную банку. «Идите, спасайте Дзинтеру!» — кричал им Феб. 2-й кибер поднялся и медленно двинулся по заваленному обломками коридору. 3-й лежал и молчал. Феб упал на пол и пополз к компьютерному центру, толкая, вернее, котя перед собой 1-го кибера с разбитым шасси. Когда он подполз к открытой двери зала главного компьютера, то ходячий кибер уже хлопотал над Дзинтерой, присоединял к ее лицу кислородную маску и щелкал дефибриллятором, одновременно делая уколы и вливая кровь в вены Дзинтеры. — Сколько осталось? — прохрипел Феб, огибая жуткую мешанину из человеческих тел на пороге компьютерного зала. 30 секунд, но сердце Дзинтеры еще не заработало. Феб бросил кибера и пополз быстрее. — Дзинтера, я люблю тебя! — кричал он. — Очнись, моя девочка, и мы все исправим! Он поцеловал принцессу и лег рядом в лужу крови своей любимой, требуя справедливости от судьбы и всех богов. Последние секунды истекали, как песчинки в песочных часах. Громко щелкнул дефибриллятор, и тело принцессы выгнулось дугой. Потом Дзинтера рухнула на пол, повернув изуродованное лицо к Фебу, и осталась лежать страшной застывшей статуей. «Вернись, Дзинтера!» — отчаянно крикнул Феб. Вдруг из динамиков кибера раздался глухой звук, потом еще один и еще. «Сердце принцессы запущено», — сказала Дженни. «Опасность миновала, хотя состояние остается крайне тяжелым». Счастливый Феб засмеялся. «Молодец, девочка!» Потом спросил, кто следующий по тяжести. Дженни ответила: «Доктор Мекленбург лежит у колонны справа». Феб, все еще смеясь, вернулся к брошенному киберу и подкатил его к доктору Мекленбургу. Возле тела пациента кибер словно взорвался огромным количеством всяких устройств и приспособлений. А через 3 минуты в зал вбежали полицейские и врачи. — Ну, ты и везуч парень, — сказал полицейский офицер Фебу, не держа зла на его бесцеремонность. — Везуч, как бог, — пробормотал Феб, качаясь на носилках и уплывая в заслуженное забытье. При нападении команды с южных на биоинститут были убиты 15 сотрудников и охранников института и 1 из нападавших. Сама Дзинтера, защищая компьютерный центр, выжила лишь благодаря самоотверженности Феба, но потеряла глаз из-за тяжелого ранения лица. У принцессы было пробито легкое, рассечена брюшная полость и изуродована левая рука. Выжила... Это оптимистичный медицинский термин, на самом деле живая принцесса мало отличалась от мертвой, она уже неделю лежала в коме, повергая своих друзей в отчаяние. Феб, совершенно изменившийся с момента ранения принцессы, все время дежурил у ее кровати, а когда сиделки его выгоняли, бродил по коридору возле двери палаты, волоча сломанную ногу и тихо ругаясь. Он упрямо говорил: «Я хочу стать первым человеком, которого принцесса увидит, когда очнется». Он все время разговаривал с ней и даже читал ей вслух популярную книгу по биологии, которую нашел на рабочем столе Дзинтеры. Книга была скучная, но Феб не сдавался и старался читать с эмоциями в голосе. Феб сказал Нике: «Когда она очнется, я сделаю ее счастливой, даже если она будет сопротивляться. Я насильно на ней женюсь». Об их браке, как о решенном деле, Феб говорил всем — родственникам, друзьям и журналистам. «У нас будет двое детей — мальчик, а потом девочка. Может, сначала девочка, а потом мальчик. Мы еще не решили». Известие о нападении на биоинститут, о жертвах среди сотрудников и о ранении Дзинтеры повергло Ники в ярость. «Они осмелились напасть на мирных ученых, которые ищут секрет бессмертия для всех людей? Эти ублюдки даже не понимают, что это значит».
«И что это значит?» — спросил Робби. «Войну.
Я объявлю южным такую войну, что они больше никогда не осмелятся прибегать к убийствам и насилию. Пригласи на завтра главу нашего детективного отдела и офицера Горбина. А сейчас мы с тобой рассмотрим разгром южных как системную задачу».